вам кланяюсь, всех вас приветствую. И хочу сказать, что в мире есть только две вещи, которые превалируют над всем остальным. Это церковное пение и библейская история.
Это воскресенье в храме специально будет литургия, можете записочки оставлять. И в четверг, 18 часов, будет лекция отца Георгия Митрофана. Библейская история, наш первый.
Потому что когда вы поете и вкладываете в эти слова свою веру, это же чувствуется. Вот поет народ какую-нибудь песню и вот поет молитву. Ведь это две совершенно разные вещи. И ни о каких тут параллелях быть не может. Человек изливает душу свою в молитве, и вот она сопровождается такими явлениями, что его самого очищает, укрепляет и возрождает. И в момент этот человеку могут приходить такие откровения, что он сам-то поразится. Во время богослужения, во время молитвы, во время чтения Писания архистратик Гавриил навестил Деву, когда она читала Писание. Сколько людей получали вразумление во время молитвы или сразу же после нее. Это все нам указание на то, что Церковь включает в свою жизнь, а в ней собраны все сокровища видения. И поэтому все из церкви, а не вне церкви. И вот то, что мы так поем, вы поете эту молитву Царю Небесной, ведь это чувствуется, что поют-то люди верующие, глубоко верующие. И это сказывается и на обертонах голоса, и на всем лице-то у всех другие меняются. Почему? Потому что это действие благодати, незримое действие, воздействие благодати, которое освещает все в этот момент. И уста, и ум, и чувства наши. Не может такого быть, чтобы вот пели только... А если мы молимся только устами, а ум витает где-то, вы сразу это и ощущаете. Вот можно из храма выйти пустым. Значит, надо посмотреть, в чем же причина нашей рассеянной или холодной молитвы. А когда вы молитесь так, как полагается, и сердце ваше сослагается с мыслями и словами Божиими, ведь вы ощущаете радость и чувствуете, как она наполняет особым таким чувством все и нас преображает. И это прекрасно. Вот я бы вам хотел дать, ну потом увидим мы, как у нас со временем будет. Мы на чем остановились с вами в прошлый раз? Какая у нас тема была? Рождество Христово было. Поклонение пастырей и волхвов. Возвращение из Египта. Из Египта воззвал я сына моего. Если посмотреть, это пророчество Осии. Смотрите, Осия, 11 глава, найдите. Пророк Осия, первый из малых пророков. Сразу же за Даниилом идут малые пророки, их 12. И вот Осия, 11 глава. Отсюда Матфей и взял эти слова. «На заре погибнет царь Израилев», то есть в молодости, на заре своей жизни. А дальше, «когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Речь идет об исходе евреев из Египта, когда Израиль был юн. Он только что вот образовался в народ. У подножия Синайской горы, куда они пришли, Бог избирает его в народ, заключая с ним союз, завет. Отныне это народ Господень, народ мой. А когда он отступает от Бога, вы не мой народ. Народ содомский, князья гоморские, отродье грешников. Вот как эти пророки отзываются о народе избранном. Вот пускай никто не гордится своим избранием. Почему? Потому что если мы не верны избравшему, наше избрание послужит нам большее осуждение. Поэтому надо быть верным избравшему его. Вы не мой народ. Сколько этих фраз вы найдете в пророчествах? Дальше. Я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Здесь прием олицетворения или персонификации. Народ в сына, вот, в устах-то пророка. Это особые отношения у Бога с избранным народом. Через него свет в откровении языков идет. Они должны были быть светом для народов, потому что из их среды Мессия, и их назначение было приготовить и все прочие народы к его принятию. Они не справились с этой задачей. И более того, когда он пришел к своим, свои-то его не приняли. Так, и вдруг пророк этот Давид, Матфей, относит это пророчество вот к этому событию, к возвращению святого семейства из Египта к себе, в Назарет. Вот и говорит, он приводит, как написано у пророка. Что дало такое? Значит, смотрите, сколько слоев, сколько уровней в этих пророчествах. Мы бы с вами никогда такой мысли не... А вот ему Духом Святым было дано привести вот именно эти слова. «Из Египта воззвал я сына моего». Там речь о Христе, о святом семействе. «Умер Ирод Великий, умерли искавшие души младенца, поэтому возвращайся опять». И он пришел. И узнав по пути, что в Иудее царствует Ирод Архилай, такой же жестокий, как и его отец, убоясь туда идти, а пошел в Назарет. Да яко Назарей наречется. Но Цри и Назир – это два разных корня. Назарянин – житель Назарета. А Назарей – Назарей – это были люди, которые давали обеты на какое-то время вести особую духовную жизнь и воздерживаться от семейного сожития, от вина и прочих. Они чувствовали в себе вот порыв и уходили, образно говоря, для этого жития, и молились, и они очень ценились народом, как его защита, как его молитвенная защита. И чем больше было Назареев в народе, тем показатель выше был, что да, в народе вон сколько людей, желающих жить такой духовной жизнью. У нас поэтому ценили и монашествующих, и людей, которые уходили из мира и жертвовали всем. Ведь если прочесть вот то, что он дает, какие он дает обеты при пострижении, и пока идет до соли, трижды распростирается в крест в своей длинной белой рубашке, и монахи его закрывают мантиями своими. Да, так ведь думаешь, а как может человек давать такие обеты, будучи еще молодым, 18, 19, 20 лет? У нас есть некое большое искушение – при пострижении монашества, у которых, если ты принял монашество, ты закрыл себе дорогу к епископству. Они рассуждают так, что с обета и монашества несовместимо положение епископа как князя церкви. А вот у нас, напротив, получилось, монашество – это платформа для церковной карьеры, для многих. И вот поэтому хочешь делать церковную карьеру, и если у тебя есть какие-то дарования, образование, знание языков, эрудиция, начитанность, вот тебе начинают, и ты задерживаешься с личным вопросом, тебе начинают намекать, что неплохо бы вам. Владимир Сергеевич Соловьев писал об этом, как его в Московской академии, где он слушал лекции по философии, начинали обхаживать, а не согласится ли он вот принять монашество. Потому что очень интересно было бы иметь среди вот монашеского чина такого человека необычайной одаренности, такого, скажем, гениального человека. Вот, и многие идут на это. И, конечно, это грустные примеры, когда человек, сжигаемый честолюбием и вот карьерой, не имея призвания, произносит и дает клятвы. Не от некие ли вины, не по каким ли ты соображениям принимаешь иночество-то. Нет, не от некие, а по желанию. Бросает ножницы от него. Возьми ножницы и подашь мне. Он тянется за этими ножницами. Дается тебе время на раздумье, последнее мгновение. Сейчас ты станешь иным человеком. Испытай себя, пока не поздно. До трех раз опять бросает ножницы в сторону. Из его рук берет, и он опять за ними тянется и вручает ему на «постригай меня». И вот это такие обеты. Вольно или своей волею пришел Иси Чада? Вольною своей волею. А ведь все это начинается в семье после праха, а в монашестве после пострижения. До пострижения вы можете не ходить, а витать над землей. И первое время после пострига переживание такое, что человек действительно чувствует себя как бы неземным. Но потом все это отходит, все это постепенно утихает в душе человеческой, и опять те же страсти, те же пороки, а сзади все уже сожжено. Назареи давали обеты на срок, и говорили, что вот он принимает обет назарейства на год, на полгода, кто на сколько, а ведь у нас этого нет. У нас обеты даются навсегда. Поэтому никаких растрижений, никаких сроков быть не может. А все, повторяю, начинаю. И потом, по большому счету, если говорить, древность не знает монашества в миру. Монахи должны быть в монастырях. И не выходить за стены монастырские. За пределы, я вот видел таких монахов в Псково-Печерском монастыре, по 40 лет и больше не выходили за монастырские стены, только внутри монастыря. Это отражалось на их виде, и на лике их отражалось. А если мы едем, как и прочие, на курорты, в дома отдыха, это все, развлекаемся, что остается от монашества? Как можно сохранить себя целым и невредимым, вращаясь вот в такой среде? Поэтому вот церковь страдает через это. И я помню, как в этом плане покойный митрополит Никодим был очень смелым человеком. Он постригал так вот, молодых постригал. И вот одно из заседаний совета, еще при патриархе Пимене, началось зачтение его телеграммы. «Господа преосвященные, будьте предельно осторожны с пострижением монахов. В миру получаю много сигналов об их недостойном поведении. Так оно и есть. Так оно и есть. Монас один. Он должен любить одиночество, если человек компанейский, веселый, общительный, ему очень трудно заключиться и свести к минимуму свое общение. Он должен любить одиночество и должен любить молитву. Вот сидеть, потому что через разговоры, через беседы выхолащивается все. Даже если вы будете говорить на религиозные, хорошие темы, исчерпываются все темы. Истощите и сами себя, и говорить будет не о чем. Все переговорено. А ведь подвига-то нет. Разговор-то это не подвиг. Подвиг – это когда уединяется, сосредотачивается. И вот все его делание, послушание. Мне говорили братья, которые были изгнаны из монастыря и жили на глухих приходах, туда бы никто не пошел из семейных священников. Они, образно говоря, спасали эти приходы. И они говорили, что все равно им очень трудно жить на приходах вне монастыря, потому что они там творят свою волю. Захотел – буду служить каждый день, не захотел – не буду служить. А в монастыре ты несешь послушание. И вот когда выполняешь безропотно послушание, через это человек и спасается. У него легко на душе, он спокоен, не думает, раз дали, мне надо выполнять. Я думаю, на одного смотрю, как он выразительно, с каким чувством читает молитвы после святого причащения, благодарственные молитвы. Потом узнаю, он несет послушание на вратах, вратарь он. И у него свободное время выпадает только к концу литургии, когда, и вот он душу не может отвести, читает с таким чувством. Так неужели Господь ему не вменит молитву его, хотя у него и нет возможности присутствовать целую литургию? Конечно, вменит, но через послушание он не может вот отказаться и подбежать. Ах, хочу слушать литургию, почему меня поставили в такие часы? Переносит и чувствуется, что да, это благодатный человек. А когда мы творим свою волю, мы не преуспеваем в росте. Мы сами самообман. Это тонкий самообман. И вот на человека начинают нападать страсти. Грызут, как хищные лютые волки раздирают его. Затем уныние, затем нежелание вот это. Разговоры, у кого бутылочка, у кого что, кто куда уходит. И все, это беда. Это катастрофа. Поэтому промыслительно, я не знаю, очень был указанный возраст, и он должен вот так перекрывать себе карьеру. А здесь, напротив, открывается блестящая перспектива. А страсти, вот такое властолюбие, честолюбие – это самые такие страсти, которые не умирают с возрастом. Вот есть страсти, которые с возрастом умирают, а есть, которые усиливаются. И вот страсть честолюбия, властолюбия, а глядите-ка, власть-то неограниченная, над телом и душой он имеет власть. Он священнослужителей может запретить, и никто не распретит. И попробуй что-нибудь сказать. Плохо, что у нас в церкви нет суда церковного. Суда церковного у нас двух вещей нет. Нет цензуры церковной. Печатается все, что кому вздумается. И нет церковного суда. А ведь церковному суду подлежат не только простые миряне или там, но и епископы. И они нарушают, и они бывают несправедливы. И над ними должен быть суд. Вот кто из вас, Павел Адельгейм, «Догмат о церкви». Кто-нибудь из вас читал эту книгу? А Павел Адельгейм – это священник из Псковской епархии. Он написал «Догмат», книжку о церкви, где на основании, знаете, и личного примера, и показывает всевластие епископов, безнаказанность и попробуй что-нибудь. И он говорит, я прекрасно понимаю и никого не призываю разделять мои взгляды, следовать мне. Я понимаю зависимое положение священнослужителей от властей придержащих.
А у католиков есть тут?
Как же? И потом у них проще дело обстоит. У них целебатное духовенство, безбрачное духовенство, все. А у нас, вот видите, с семьей целое дело. Как она не хочет, матушка, ехать в глухое место, где ничего нет. А там нет, там армия послушная. И он едет, начинает. Так. И вот.
А благословение, которое печатается перед текстом, если нашей книги.
Вот у нас только так, если есть вот такая некая гарантия, что по благословению святейшего патриарха Алексия. Вот это еще некоторая гарантия. То есть с его пробацией. Ну, думаешь, что сейчас, при том произволе, который во всем вам напечатает все, что угодно. А он и знать об этом не может. Нужна цензура. Вы откройте все книги, более или менее серьезные. Печать дозволяется. Цензор такой-то. Архимандрит такой-то. Печать дозволяется. Сейчас могут печатать. Итак. Вернулись в Назарет и молчание на целые 12 лет. Вот с этим молчанием досужая человеческая мысль никак не мирится. Но как это так? 12 лет он жил и ни слова в биографии, ни слова в Евангелиях. Такого быть не может. Появляются всевозможные Евангелия Иосифа, Евангелие Никодима, Евангелие детства, где чуть ли не день за днем описывается его житие. Что он говорил, какие чудеса совершал, как проявлялось в нем божество. И вот сразу виден досужий человеческий вымысел. Желая Христа возвеличить, они этими всеми баснями только унижают его достоинство. Ценность наших Евангелий в том и заключается, что евангелисты пишут только то, что им было известно. И если до 12 лет предание не сохранило ничего, значит, он и не включает. Потому что Лука, по которому мы сейчас идем, он дал обещание по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот наставления одноразового недостаточно. Нужно говорить без конца, чтобы в конце концов и у такого человека со слабой памятью, со слабым развитием засело наконец это в голове, и как на основании твердом он уже стоит. А так ведь память наша, посмотрите, сколько лет она развивалась не в ту сторону. Если человек в 40 лет впервые получил Библию и заглянул туда, до 40-то лет что осело? Какие фильтры, что там осело в его голове? Попробуйте все это дело очистить и восстановить. Надо поэтому повторять, внимательно читать и перечитывать. Исследуйте Писание. О чем это говорит? Не о каком-то поверхностном чтении, нога на ногу, потягивая кофе или слушая музыку при этом. А надо читать, настроив себя, помолившись, чтобы Господь отверз мой ум к разумению Писания. Тогда отверз им ум к разумению Писания. Я был в духе в день воскресный. Апостол Иоанн Богослов пишет о себе. Это такой-то апостол. Говорит, я был в духе в день воскресный. И вдруг так начинается апокалипсис. И вдруг увидел, услышал сзади себя голос. И повернувшись, описывает, что он увидел. В духе святом. Это не в приподнятом настроении, а во святом духе. Вот он об этом нам и говорит. В духе надо быть. Вот когда вы в духе, тогда вы тот же самый текст, он звучит у вас совершенно по-иному. А так нападает тоска, сухость, нежелание, ну что повторять одно и то же. Вот этот Никодим, оптинский послушник, говорит старцу Варсонофию, ну посмотрите, говорит отец Варсонофий, какой у нас в церковной жизни однообразие, круговорот воды в природе. Повторяется все с Рождества до Рождества. Те же самые службы, те же самые слова. Уже кто живет здесь, все это уже на слуху у него. Ничего по существу нового. И вот предайся этой мысли и пойдешь в уныние. Да в стенах-то монастырских, да при такой-то пище и суровом уставе, и при таких послушаниях. Он говорит, да, он подумал и говорит, да, это одна из самых ядовитых мыслей, которая может нас смущать. Однообразие. Ну что, благослови, душе моя, Господу, завтра опять. Вырабатывается автоматизм, человек уже поет, не вдумываясь, или читает, не вдумываясь в эти слова, и начинается вот такое казенное отбывание, как будто вот под такой необходимостью. Но нельзя людей как стадо волов загонять в церковь, а у него нет желания сегодня идти в церковь. Как быть? А по уставу надо быть. Он не может не идти, потому что он находится и связан вот обетами этими. Так, и как быть? Вот и подумайте, как в себе не угасить дух? Как-нибудь, чтобы религия не обратилась в какое-то ярмо. Ведь даже свое учение, как вы его не идеализируете. А Господь назвал иго по мое благо и бремя мое. Иго и благо, иго и бремя. А кому хочется нести это бремя? Никому, всем хочется быть свободными. Но нет этой свободы. Я свободен тогда, когда выполняю то, что предписано авторитетом Бога, Евангелия, Церкви. Я нахожусь под ярмом. Но это ярмо блага. И бремя легко, если это все соответствует и совершается с любовью. Любовь-то и помогает все это переносить. И не замечать ни этого однообразия. Ну, 40 раз, Господи, помилуй. Ну, посмотрите, попробуйте вы, Господи, помилуй. Вот если вот так 40 раз буду произносить, Господи, помилуй, так это кощунство. А если буду произносить как нужно, мне сделают замечание, нашелся, читай быстрее. Как быть? И соблюдать необходимо, и соблюдать не дают. Это надо уже служить одному, когда ты один. И читаешь, и поешь, и не связан ни с кем, ни с чем. Ну, тогда другое дело. А так я должен вливаться в этот поток и уложиться вот в такие-то рамки. Очень дело непростое. Очень дело это все непростое. Открываем снова Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, находим с вами вторую главу. Во второй главе речь идет о отроке Иисус в храме. В 12-летний возраст в жизни мальчика был возрастом, он становился, можно сказать, мужчиной в полном смысле этого слова и мог сознательно участвовать, в том числе во всех религиозных праздниках, и принимать участие, и, очевидно, выступать и в синагоге, и произносить поучения. И вот по закону, скажите мне, что это за закон был в Ветхом Завете? Они в Пасху пришли в Иерусалим. Храм-то один. Хоть раз в год надо прийти. Закон строго предписывал. Открывайте Второзаконие, находите 16 главу. И в этой 16 главе я читаю вам с 16 стиха. Три раза в году весь мужеский полк должен являться пред лице Господа Бога твоего. Вот давайте вдумаемся в эти слова. Мы не в храм идем, а являемся пред лице Господа Бога. Следовательно, как надо войти в храм? В ниду в дом твой читать пред входом. В ниду в дом твой. Поклонюсь ко храму святому твоему, во страсти твоей. Господи, исправи пред тобою путь мой. И так дальше. Пришли в середину храма, посреди церкви воспою тебя. Вот я знал такого священника еще царского времени. Какое в них было благоговение. Как они все это исполняли. Так это и отражалось и на лике их, и на служении их. И он говорил, в храме я не устаю. Это с 5 часов до 3 часов бывало пополудни. В храме на ногах старцу такому приходил и только чувствовал, да вот теперь устал. Но в храме я не устаю. Потому что благодать поддерживает такого человека благоговейного. Все дело в благоговении. На кого призрю, на кого посмотрю? На трепещущего пред Словом Моим. И проклят человек, который делает дело Господне с небрежением. Тот человек проклят. Поэтому, начиная от звонаря, до сторожа, до уборщика, до истопника, уж не говоря об алтарнике, каждый должен... И вот прочтите Нилуса «Немощь человеческая и сила Божия». Есть такая книга? Вот, прочитайте там. Нравы-то в монастыре какие были. И как действует сила-то Божия. Так вот здесь в 16 стихе и говорится. Три раза в году весь мужеский полк должен являться пред лицо Господа Бога твоего. На место, которое изберет он. Самарянке Господь сказал, что поклонение Богу не связано с местом. На всяком месте владычества Его. Поклоняться Богу нужно в духе и истине. А в духе и истине ты можешь быть прикованным к одру и быть в духе и истине, и поклоняться Богу. И все тут у тебя будет. И Синай, и Сион, и Афон, и пустыня Фаран, и какие только ни назови святыни, все они будут рядом с тобой и в тебе. Так вот какие? Праздник опресноков. Мы с вами говорили, что это Песах Пасха, прохождение мимо. И праздник опресноков, взаимозаменяемые слова. Это пасхальная Пасха, праздник Пасха. В праздник седмиц. В праздник седмиц это праздник Пятидесятницы. Вот в день-то Святой Пятидесятницы, когда отмечали дарование Синайского закона народу, вот и произошло излияние даров Святаго Духа. И, наконец, сказано в праздник кущей, в память 40-летнего их странствования. И никто не должен являться пред лице Господа с пустыми руками. Вот не возражали против этого слова. Потому что наблюдали за собой такое дело. Если выполняли все жертвы, какие предписаны были по закону, человек не беднел. Господь ему за это давал и возвращал старицей. Поэтому не является приблизиться Господу Богу с пустыми руками, но каждый с даром в руке своей, смотря по благословению Господа Бога твоего, какое Он дал тебе. Ты можешь принести и букет цветов, и что-то еще, но поскольку каждому неловко нести десятину в кошелке своей, назначалось место, куда все это дело сносилось, нанимались общественные такие общества, животные, валы их украшали, все это собранное на телегу, и их встречали по пути, несут дары в храм Господь. И это было прекрасно. Поэтому стремились враги не столько в первую очередь грабить дворцы царские, сколько храмы, потому что в храмах скапливалось несметное богатство. Не только из плодов, но и из сокровищ. Так, вот он и исполнил, и пришел с родителями в Пасху, не нуждаясь ни в каком этом предписании, потому что он дал эти предписания в Ветхом Завете. И вот в 41 стихе мы читаем, 2 главы, «Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме. И не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и, не найдя его, возвратились в Иерусалим, ища его. И только на третий день, через 3 дня, нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего и спрашивающего их. Вот тут возникает целое, почему не мог предупредить? Ну неужели он не понимал, как будет беспокоиться мать и престарелый Иосиф? Но что бы стоило сказать, где он, ничего этого нет. Остался и... А там что хочешь. И вот только на третий день можно представить, вот семистремянная эта икона Божьей Матери, очередное оружие прошло и возилось ей в душу. 3 дня она была в таком. Что с ним произошло? Где он? Жив ли он? Это вот по нашему человеческому рассуждению. Но очевидно, к нему, к Богу-человеку, это неприложимо. И вот смотрите. И все слушавшие его дивились разуму и ответом его. И, увидев его, удивились. И матери его сказала ему: «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Можно понять? С великой скорбью искали тебя. Он сказал, смотрите, никакого извинения. Никакой, вот так сказать, жалости, что ли. А властно. Зачем вам было искать меня? Это первое. Второе, а уж если искать, то надо знать где. Не по старым адресам, не на городской площади, не в доме торговли, а сразу бы надо было идти в храм. Только на третий день догадались, не заглянуть ли нам в храм. Так, зачем вам было искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему? Вот у Иоанна Златоуста есть на сей счет прекрасные рассуждения. Он говорит, что каждой матери приятно видеть детей своих в послушании. И она любит особенно того, кто ее слушается беспрекословно и спрашивается, и постоянно держится за ее юбку. Вот того она особенно и любит. Но, говорит, здесь совершенно другие отношения. Христу нельзя диктовать. Он не подлежит, и то, что он делает, непонятно для людей. Но ему, как Богу, все это определено, и он это без расчета, а что подумает, а что скажет, а что будет с ним. Нет таких слов, нет таких рассуждений. Разве вы не знали, что мне надлежит быть в том, что принадлежит отцу моему? А отец состоит, ведь мнимый отец. Кого же он имеет в виду под отцом? И поэтому вот дальше и написано, но они не поняли сказанных им слов. Вот это, как вы знаете, начало для всего дальнейшего. Он жил в атмосфере непонимания со стороны ближайших своих и родственников, и апостолов. Считали его иногда вышедшим из ума, даже хотели, очевидно, иногда связывать, потому что его поступки казались необъяснимыми с точки зрения такой. Но это происходит по совершенно другим причинам. Они не понимали, кто среди них обитает, что нельзя ему диктовать, его отношения совершенно иные и с родителями, и с людьми. Его пища – творить волю Отца Его Небесного. У меня есть пища, которой вы не знаете. Апостолы подумали, кто же мог принести до нас ему еду? Вот ведь как подумали. Он прочел их мысли и говорит, моя пища – творить волю Отца Моего Небесного. Вот он и поступает так. И тем не менее, и он пошел с ними, и пришел в Назарет, и был в повиновении у них, и Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце своем. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. После этого опять молчание на целые 18 лет. Как же так? Как же опустить такой большой период в жизни человека? Апостолы не знали, и поэтому и не пишут. И сразу переходят к его общественному служению в 30-летнем возрасте. В 30-летнем возрасте. И вот Лука, обещавший нам все это написать строго по порядку, дает историческую и хронологическую нам рамку. Вот исходя из этих сведений, мы можем вычислять год Рождества Христова и другие даты. Смотрите, в 15-й же год правления Тиверия Кесаря. Христос родился в правление Августа. И вдруг в 15-й год правления Тиверия Кесаря. Август усыновил этого Тиверия и указал на него, как на своего преемника. Это было чудовище на престоле. Если вы почитаете римского историка Светония «Жизнь 12 Цезарей», где он описывает биографии 12 римских императоров, вы поразитесь, что это был за человек. И вот, но он был поставлен. и его слушалась вся империя. Когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, в Дамаске, столице Сирии, был легат римский. Это нечто нашего посла в Москве. А вот в Кесарии Палестинской был прокуратор или губернатор Понтий Пилат. И вот, следовательно, какое было соподчинение? От Понтия Пилата надо было к легату в Сирии, а тот представлял дело римскому императору. Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее. Какой Ирод? Ирод Антипа. Четвертовластником в Галилее. Ирод Великий в завещании поставил его вот над Галилеей. А Филипп, брат его, это вот тот самый Филипп, у которого этот Ирод Антипа взял жену Иродиаду и жил с ней. И за это обличал его Иоанн Креститель. Вот это Филипп и был четвертовластником в Итурее и Троханистской области. Это самая северная часть Палестины на границе уже с Сирией. Вот этим наделом, который по завещанию дал ему отец Ирод Великий, и страшно была недовольна вот Иродиада. И в отместку, что ты не хочешь ехать в Рим просить себе, чтобы что-то еще тебе дали, она вот перешла к Ироду Антипе и бросила его. А Лисаний четвертовластником в Авилинее. Авилинея – это область в Сирии по главному городу Авила. Вот там упоминается, в то время был некий Лисаний. При первосвященниках Анне и Каиафе. Анна Вице, скажем, был первосвященник. Он был уже на покое, а его родственник Каиафа вот был первосвященником. Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии. Об Иоанне мы только и знаем, что младенец возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего к Израилю. Как он там был? Кто его воспитывал? Как он не умер, будучи младенцем там? Все это сокрыто, неизвестно. И был в пустынях до дня явления. Но вот на основании того, что он обличает фарисеев, обличает саддукеев, но ничего не говорит о Ессеях, вот теория такая на сегодняшний день. Его, возможно, в Кумране, в кумранской общине, как раз в иудейской пустыне она, где он с проповедью выступал. Вот и воспитывали эти кумраниты. Нашли его, к себе взяли и воспитывали. Но вот это одно только из предположений. Неизвестно, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. Вот он предтеча предупреждает на полгода явление Христа и приготовляет своей проповедью народ к принятию Мессии. Вид его, пост его, одежда его из верблюжьей кожи, знаете, ревность такая, жить под этим, в этом пекле, а ночью замерзать. Там зашкаливает за 50 градусов жара. Это такая котловина иудейская пустыня, потому что Мертвое море на 430 метров ниже уровня Мирового океана. И Иордан из Галилейского озера, когда вытекает, просто по наклону чуть ли не по 45 градусов течет и впадает в Мертвое море, где и прекращается его течение. И вот эта котловина африканская, прямо там жара. И вот он там и жил. А москиты какие? А страхования всякие? А что? И вот акриды и дивий мед. Что это за саранча это съедобное? Или корни растений каких? Порфирий Успенский говорит, я не склонен думать, что он питался этой саранчой. Их отлавливали, затем мололи, варили в соленой воде, затем перетирали и делали из нее лепешки. Я, говорит, не думаю, что он этим делом занимался. Скорее всего, это корни растений, которые в иудейской пустыне есть. На большой глубине они такие сочные, сладкие на вкус. И вот он вёл, а дивий мёд – это дикий мёд, горький, чёрный дикий мёд. Вот осы, пчёлы дикие. Вот в расщелинах скал устраивали эти гнёзда свои. Да, вот он в духе и силе Илии жил, такой постник. О нём сказано, что Иоанн не сотворил ни одного чуда. И тем не менее, весь народ почитал его за пророка. Весь народ почитал его за пророка. Вот мы все ориентируемся на чудеса. Нет ничего светоноснее духовной жизни. Вот он светил. Спаситель ты назвал его. Он светильник, горящий и светящий. Он больший врожденных женами. Что смотреть ходили вы в пустыне? Человек ли одетого в мягкие одежды? Такие люди живут во дворцах царских. Трость ли ветром колеблемую? То есть человек, который меняет свою позицию в зависимости от обстоятельств. Пророка ли? Да, говорю, и больше, чем пророка. А вот что больше в Иоанне, чем у прочих пророков? А то, что он дожил и видел воочию того, о ком пророчествовал. Все пророки только издали видели то, что им открывалось. И никто из них не дожил до исполнения своих. И они издали видели и радовались этому. А вот он и пророк, и очевидец. Если пророк Малахия, на ком заканчивается служение пророческое в Израиле, указал, что вот он идет за 5 столетий, то Иоанн-то конкретно указал на Христа, вот Агнец Божий. Он подписал ему этими словами смертный приговор, назвав Христа Агнцем, вземлющим грехи мира. Он подписал смерть. Потому все агнцы, которые приносились в жертву, они были только прообразами этой Христовой жертвы. Не может кровь тельцов и козлов принести нам очищение грехов. Не может такого быть. Человек уходил успокоенный в совести своей, думая, что ему простил. А ведь грех оставался. Слишком была цена-то бы такая. Если, пожалуйста, привел животное, возложил на него руки, исповедовал грехи, а ведь всего это была лишь заместительная жертва. Смысл жертвоприношения заключался в том, что смотри, человек, что делается с животным, надо бы было делать за твои грехи, как преступника, вот с тобой. А страдает за тебя невинное животное. Вот и Христос, жертва невинная. Агнец Божий, в земле грех мира. Кто может взять на себя грех? Только тот, в ком нет греха. Первосвященники иудейские тоже были поражены грехом. А они в праздники сначала приносили жертвы за себя, за свой дом. Себя очищали, потому что также были повинны греху, как и прочий народ. И уж только после очищения своего дома они приступали к очищению народа. С него снимали грехи, заколая животных и возлагая руки на козла в жертву за грех. Вот с жертвенной кровью этого козла в Йом-Кипур он и заходил за завесу, падал на колени пред ковчегом завета, А Христос скажет, что апостол Павел, он не за завесу вошел, а в самое небо, не пред ковчег, а перед престол Отца. И с чем пришел? Не с кровью козлов или тельцов, а со своей собственной кровью. И совершил это однажды. А нам повелел творить то, что он совершил. В мое воспоминание бескровная жертва у нас совершается в храме. Вот это и все. И вдруг он появляется, как будто, знаете, с неба сошел. Никто не знал, и вдруг появился. И не знаем, как его благодать Божия сохранила. Но вот свидетельства о нем Христа такие. Более того, что после его смерти говорили, что это не Иисус, а Иоанн воскрес. А Иоанн воскрес. Хорошо. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Заметьте, крещение покаяния, а вот прощение грехов будет давать крещение Христово. Таинство крещения. Это не было таинством. Он готовил людей и располагал к покаянию, чтобы они осознали свою греховность. А вот власть разрешить от греха, снять первородный грех, могла только жертва Христова. И вот приводится пророчество из пророка Исаии. Вот о предтече было предсказание у пророков. Вот насколько велик был Иоанн, что о нем, как о Мессии, были предсказания. Вот нужно, он здесь приводит, как написано у пророка, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне». Вот где точно делать акцент и двоеточие поставить? Если сказать «глас вопиющего в пустыне», смысл такой, что как в пустыне никого нет и никто не слушает, так и народ безразлично относится к тому, что говорит пророк. Исаия-то и спрашивает: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Да никто, послушают и идут дальше. Говорит там о чем-то, говорит о каком-то муже скорбей. Чего тут слушают, что это такое? И идут дальше. А вот если глас вопиющего, в пустыне приготовьте путь Господу, вот этот акцент будет указывать, знаете, на что? Вот на что, сейчас скажу. Откройте все 40-ю главу Исаии. 40-я глава пророка Исаии. Вот здесь-то как раз это пророчество и берется. Вот оно. 6 стих. 3 стих. Глас вопиющего. А вот здесь двоеточие. В пустыне приготовьте путь Господу. Очевидно, правомощное то и другое чтение, но акцент нужно объяснить, как такой, так и такой. Глас вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу. Нужно объяснить. Глас вопиющего в пустыне приготовьте путь Господу. Второй момент указывает на безразличие народа к тому, что говорит пророк. А здесь указывает, где приготовить путь Господу. Восток в то время не знал никаких шоссейных, никаких банов и прочие тропы. Тропы и никаких дорог. Но когда проезжало какое-нибудь дипломатическое важное лицо, маршрут его был строго расписан, и за несколько дней до проезда ехал человек и говорил: вот этому селению приготовить этот отрезок дороги, за него отвечаете вы. Если что случится с этим, споткнуться его мол, и он выпадет из, понимаете, карет или из носилок, вы за это ответите головой. Приготовить путь Господу для Господина, уравнять дорогу. И вот здесь глас вопиющего. В пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни извлекли это. Мы бы не знали, к кому эти слова-то относить. А вот сам Иоанн отнес и сказал, эти слова относятся ко мне. Когда от храма Иерусалимского была послана депутация, как это он без разрешения церковных властей пришел там и учит чему-то, ведь 5 столетий не было пророческого дослужения. Как на Малахии закончилось, так и вот до Иоанна Предтечи не было пророка. И вдруг появилось, как это он посмел, без разрешения храмовых властей выступать и говорить там что-то. И послали к нему делегацию из священников и левитов. Кто ты? Мессия? Нет. Пророк? Нет. Илия? Нет. Так кто же ты? И он говорит, я глас вопиющий в пустыне. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Если перевести это толкование на духовные, так сказать, на духовный уровень, то это нужно исправить не путь, а себя исправить нужно. Гордыня – это холмы. Гордыня бесовская – это как горы, как холмы. Посмотрите, Господь избрал из всего вот мироздания небольшой холм Сион, 800 метров. Вот горы-то, когда увидели, что это излюбленное место Господа, а они вон под 8 километров, они недоумевают. Да как это так? Что он нашел в этом холме? А ведь это указание нам, что Господь-то учит нас смирению. Величавые горы. Величие, да не нужно никакого величия. И исправьте себя, чтобы сердце-то ваше было как прямой путь. Посмотрите, сколько в нем извилин. Сколько в нем разных, понимаете, предлогов, чтобы только уйти в сторону от Господа. Долины – это падение, низины, холмы. Все это нужно привести, чтобы все это было гладким, ровным. Чтобы поэтому. Это первое значение. Второе значение. Кто по этим путям должен идти, по этим гладким? Вот пророк это представлял, что по такой дороге пойдут евреи из вавилонского плена. Для них дорога-то будет скатертью. И исполнились 70 лет плена. И вдруг, когда они пойдут, дорога-то будет среди пустыни. Ровная, а по краям источники, деревья плодовитые. Они будут идти с песнями, с торжеством, а впереди них пойдет в виде облака слава Господня. Светися, светися, вы поете. Слава Богосподня на тебе, Воссия. То есть слава, которая покинула Иерусалим и храм. И удалилась, она возвращается. Кстати, вот такая была идеализация. Такой был восторг, к сожалению. Человек верит в себе. У нас когда зона? Сейчас. Мы не пересидели?
Нет, ровно сейчас
была. И нужно заканчивать? И закрывать лавочку?
Нет. Лавочку можно не закрывать.
Вот она, слава-то и возвратилась. Слава-то и возвратилась, и думали, что вот этот народ, горем-то наученный, за 70-то лет станет другим, обновиться. К сожалению, только часть, а в массе-то своей все осталось на прежнем. Я не знаю. Господь, очевидно, сам-то бывает в затруднении, что же ему с нами делать? Ну что ему с нами делать? Вы послушайте. Наказывать плачем. Отпустить жить по своей воле заблудимся моментом. Что же делать? Просто и не знаешь, что и делать. До семи ли раз прощать? Сказал Петру, не говорю тебе до семи, но до седьмижды, 70 раз. Так вот, пойдут они по такой дороге, ровной в Иерусалим из плена. А Иоанн-то Предтеча все эти слова отнес к себе и говорит, это моя миссия, приготовить народ к пришествию Мессии и указать на него, вот он, вот Агнец Божий, берущий. Вот Иванов-то, Иванов-то художник, он решил этот момент и отразить. Приближается Христос, крестится от Иоанна, и он в таком порыве указывает на него, вот, грядет Агнец Божий. И вот целая палитра изображена, кто к этим словам как относится, кто с радостью в порыве, кто в недоумении, у кого скепсис. Там и сам-то Гоголь стоит, сложив вот так руки. Но по-разному отнеслись к этой вести. Не все вот так поверили. Никогда такого не бывает. Мы все слишком разные. В единомыслии нас приведет, очевидно, только Господь в жизни будущего века. Ну хорошо, только чтобы это единомыслие не раздирало нас и не разделяло нас во вражде. Давайте щадить друг друга до последнего. Щадить, прощать. И вот это говорит Антоний Великий. Если будем, Господь за это будет посылать и благодать свою. Помолимся.
Достойно есть Якова истину, блажить дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слова росшую, сущую Богородицу для величаем.
Хочу сказать опять то же самое повторить. Две вещи должны вас волновать и наполнять радостью. Церковное пение и библейская история.
Володь, закрой, пожалуйста, попись.